рассказ о Аристотеле. По-видимому, хорошо было начать бы с фразы, которая, собственно, Аристотелю и приписывается. Аристотель говорил: «Платон мне друг, но истина дороже». Действительно, что скрывается за этой фразой, и почему эта фраза может послужить нам ключом к пониманию философии Аристотеля по сравнению с философией Платона? Судьба Аристотеля весьма интересна. Это юноша, который родился достаточно далеко от культурного центра Древней Греции. А, конечно, вы знаете, культурный центр Древней Греции – это Афины. Он родился в небольшом македонском городе, городке, поселке, который назывался Стагирой. Иногда поэтому Аристотеля еще называют стагирит. И, подобно нашему Михаилу Васильевичу Ломоносову, издалека, из провинции, он пешачком направляется в культурный центр Древней Греции, в сосредоточие высокого духа, мудрости, в Афины и поступает в Академию Платона. А дальше идет обычный цикл. Он заканчивает академию, поступает в аспирантуру, начинает преподавать в Академии Платона. Некоторое время молодой Аристотель преподает вместе с Платоном в Академии. Однако после смерти Платона Аристотель уже покидает стены Академии. Некоторое время работает независимо, самостоятельно, а потом образует классическую школу Древней Греции, которая является равной по значимости Платоновской академии. Эта школа определяется как ликей. Именно отсюда пошло наименование лицей, точно так же, как современная академия пошло это наименование от Академии Платона. Но прежде чем создать свою философскую школу, свой ликей, Аристотель достаточно серьезно участвует в общей жизни того времени, а ситуация в Греции здесь весьма напряженная. Это период, когда возвышается Македония, царь Филипп, а потом его сын Александр завоевывают Грецию и потом уже завоевывают всю Ойкумену, весь цивилизованный мир. Александр Великий является главной военной и вообще главной силой в период, который позже получил название эллинистического периода. То есть период, который возникает на рубеже так называемой Эллады и эллинизма. Речь идет о IV веке до нашей эры. Эллада – это так называемая классическая Греция, где центром является город-государство Полис, а эллинизм – это новый тип устройства древнего мира, где на место городу Полису приходит имперская структура, на первое место выходит империя. Аристотель одно время работает воспитателем у юного Александра и оказывается приближенным к двору македонского царя, а, соответственно, в дальнейшем получает мощную поддержку самой крупной силы, самой реальной силы того времени. И благодаря этой поддержке Аристотелю удалось развить очень мощную программу философских и научных исследований. Вместе с армией Александра, которая направилась на покорение Индии, двигались и многие представители науки, объединяемые в конечном счете Аристотелем. Они описывали нравы, обычаи, описывали природу, зверей, минералы, растения. То есть они несли огромный объем информации, который концентрировался в конечном счете в научном учреждении Аристотеля. Вся эта информация систематизировалась, информация обдумывалась, и в этом плане Аристотель оказался одним из самых энциклопедически образованных и энциклопедически мыслящих людей своего времени, и труды Аристотеля посвящены самым различным вопросам от физики, от метеорологии до так называемой первой философии, логики, то есть практически весь спектр известных знаний того времени был так или иначе структурирован Аристотелем. Но это будет позже, а пока Аристотель направляется в Платоновскую академию, поступает в эту академию. Конечно, он изучает теорию идей Платона. И она для него по-прежнему является определяющей. Однако Аристотель уже здесь не может согласиться с тем удвоением мира, которое мы видим в платоновской философии. По Платону существует, еще раз напомню, два мира. Мир вещей и мир идей. Идеи – это независимые от вещей сущности, которые находятся в особом мире, мире идей. Аристотель считает, что идеи как независимые сущности – это некорректная формулировка. Представление об идеях как том, что существует самостоятельно, независимо от вещей, по Аристотелю ведет к многим проблемам, к многим парадоксам. Непонятно, говорит Аристотель, как идеи могут формировать вещи, если они идеальны, а вещи материальны. Непонятно, как выстраиваются отношения между идеями и вещами. Ну и, наконец, вообще мы, если задумаемся о логике Платона, мы поймем, говорит Аристотель, что эта логика приводит нас в некий тупик. Действительно, каждая самостоятельная сущность по Платону должна обладать идеей, соответствовать некой идее. Ну, допустим, стол – это то, что соответствует идее стола. Но если идея стола – самостоятельная сущность, то, значит, эта идея должна обладать своей идеей. У идеи стола должна существовать идея идеи стола. Но если идея идеи стола – самостоятельная сущность, значит, она должна обладать своей идеей. У идеи идеи стола должна существовать идея идеи идеи стола. А у идеи 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 стола должна существовать идея идеи 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 стола и так далее, и так далее, и так далее. В общем, дом, который построил Джек. Очевидно, что такая позиция является абсурдной, считает Аристотель. И поэтому он говорит: «Платон мне друг, но истина дороже». Мы должны отказаться от концепции самостоятельного существования идей по отношению к вещам. Мы должны модернизировать философию Платона. И вот такая вот модернизация платоновской философии и предпринимается Аристотелем. Главная задача Аристотеля – выстроить схему соединения материального и идеального начала без того, чтобы мыслить идеи независимыми от вещей. И такую онтологическую схему мира, а именно схему, в которой идеальное начало не существует независимо от вещей, Аристотель и выстраивает. При этом Аристотель использует два ключевых понятия – материя и форма. Материя – это материальное начало, а форма – это идеальное начало. Любая вещь есть соединение материи и формы. Но материя не существует без формы, а форма не существует без материи. При этом материя обладает такими свойствами, как неопределенность и пассивность. А форма обладает противоположными свойствами. Форма определенна и активна. Вещь же – это всегда единство материи и формы. При этом то, что в одном отношении является материей, говорит Аристотель, в другом отношении является формой и так далее. Действительно, представим себе, например, глиняный кирпич. Очевидно, по отношению к глиняному кирпичу, глина является материей, а форма кирпича задает, собственно говоря, суть глиняного кирпича, и в этом плане форма кирпича является формой. Но если мы теперь рассмотрим дом, состоящий из глиняных кирпичей, дом, построенный из глиняных кирпичей, то тогда, очевидно, кирпичи по отношению к дому являются материей, а дом по отношению к кирпичам является формой. А если мы рассмотрим город, состоящий из домов, то дома по отношению к городу являются материей, а город по отношению к домам является тем, что их оформляет, формой. Таким образом, выстраивается некая лестница материи и форм, и каждая вещь обнаруживает себя на ступеньке этой мировой лестницы материи и форм. Причем по отношению к ниже лежащему уровню эта вещь выступает как форма, а по отношению к выше лежащему уровню эта вещь выступает как материя. Если же двигаться по всей этой лестнице материи и форм, то можно прийти, рассуждает Аристотель, к неким предельным границам. Понятно, что если мы спускаемся вниз, мы спускаемся к нарастанию материального начала, и пределом этого движения вниз будет так называемая первоматерия. Первоматерия характеризуется Аристотелем как начало, обладающее абсолютной неопределенностью и абсолютной пассивностью. Если же мы будем двигаться вверх, то таким пределом этого движения вверх, нарастания формального начала, будет так называемая форма форм. Форма форм обладает абсолютной определенностью и абсолютной активностью. И вот таким образом выстраивается, ну, если так можно выразиться, статический план мироздания по Аристотелю. Все сущее находится на некой фундаментальной лестнице материи и форм, где границами, да, являются с верхней стороны форма форм, а с нижней стороны первоматерия. Однако это статический план. Можно говорить и о динамическом плане, о том, как происходит соединение материи и форм и как надо анализировать движение по этой лестнице. Ну, понятно, что движение по этой лестнице идет снизу вверх или сверху вниз. Если мы вспомним, что форма активна, а материя пассивна, то, исходя из этого, становится очевидным, что надо это движение рассматривать как идущее сверху вниз. Форма формит материю, а не материя материализует форму. Идеальное начало является определяющим, а материальное начало является пассивным и только воспринимающим. Само же соединение материи и формы рассматривается Аристотелем как акт, актуализация того потенциала, который представлен в форме, но становится актуализированным только после того, как эта форма наложится на соответствующую материю. Таким образом, рождение вещи – это есть переход из потенциального состояния в актуальное. При этом Аристотель развивает свою концепцию причинности, выделяя четыре основные причины, которые, как Аристотель считает, стоят за рождением, возникновением любой вещи. Он говорит, что следует различать так называемую материальную причину, формальную причину, действующую причину и целевую причину. Действительно, рассмотрим, например, возникновение глиняного горшка. Глиняный горшок, который производится ремесленником в обычных человеческих условиях. Очевидно, что глиняный горшок невозможен без глины. Глина в данном случае – это будет материальная причина возникновения глиняного горшка. Однако на глину может быть наложена любая форма. Из глины можно сделать горшок, можно сделать статуэтку, можно сделать тарелку и так далее, и так далее. Поэтому именно форма горшка является формальной причиной, которая тоже должна быть учитываема, когда мы говорим о возникновении вещи. Однако, чтобы форма была наложена на материю, необходима действующая причина. В данном случае это будут руки гончара, руки ремесленника, который накладывает на материю глину соответствующую форму, придает ей оформление. Ну и, наконец, за всем этим стоит некая целевая причина, потому что изготовление вещи предполагает некую цель, либо для удовлетворения своих потребностей, либо для продажи на рынке. Но в любом случае можно говорить и о наличии целевой причины. Таким образом, материальная, формальная, действующая и целевая причина являются фундаментальными причинами возникновения вещи по Аристотелю. При этом материальная и действующая причина Аристотелем объединяется в едином понятии материи, как бы такая причинная материя, а формальная и целевая причина Аристотелем объединяется в одном понятии форма или формальная причина. И в этом плане мы можем говорить, что и в динамическом аспекте мы видим единство материи и формы, причем форма обладает более высоким статусом, а материя обладает меньшим статусом, подчиненным формальному началу, и единство материи и формы задает возникновение вещи. И, наконец, характерным для аристотельской философии является учение о неподвижном перводвигателе. Действительно, если мы рассмотрим мир в динамическом аспекте, его можно трактовать как некую глобальную причинно-следственную цепь. Причем то, что является следствием по отношению к некой предшествующей причине, в свою очередь является причиной по отношению к последующим следствиям. Таким образом, мы можем рассматривать мир, где причина порождает следствие, следствие, в свою очередь, является причиной для порождения следующего следствия и так далее, и так далее, и так далее. При этом причиняющее начало Аристотель называет двигателем, а, соответственно, следствие Аристотелем определяется как движимое. У любого движимого, у любого следствия есть своя причина или свой двигатель. И, используя эту терминологию, можно обратить внимание, что глобальная причинно-следственная цепь мироздания – это и есть ситуация, когда двигатель двигает нечто движимое, которое, в свою очередь, является двигателем по отношению к следующему движимому и так далее, и так далее. Но, говорит Аристотель, надо же признать, что существует некая первопричина, которая запускает весь этот мировой процесс. Но эта первопричина должна быть названа перводвигателем. Причем, поскольку он первый, он не может иметь перед собой некого предшествующего двигателя. Соответственно, он не может быть движущимся началом. Перводвигатель выступает как неподвижный. Так формируется концепция Аристотеля о неподвижном перводвигателе. Можно ли представить себе неподвижный перводвигатель? Да, конечно. Надо сказать, что вся античная философия визуальна, она поддается именно визуальному чувственному оформлению. И неподвижный перводвигатель Аристотеля не исключение. Для того, чтобы представить неподвижный перводвигатель, мы могли бы, допустим, воспользоваться образом магнита, который притягивает к себе опилки железные, оставаясь при этом неподвижным. Но еще было бы более правильным представить себе, допустим, бальную залу, в центре которой находится красавец, оставаясь неподвижным, а вокруг нее молодые люди так круги и нарезают, двигаясь стремлением к совершенству, к красоте, которая представляет собой красавица в центре бальной залы. И действительно, все несовершенные существа стремятся к совершенству как к своей идеальной цели и в этом плане движутся по отношению к этому перводвигателю. А сам же перводвигатель, будучи абсолютным совершенством, не нуждается ни в каком движении, потому что он есть воплощение этого совершенства. Но вспомним тоже характерный для античности миф о нарциссе, о том юноше, который взглянул на себя в зеркало, которым в данном случае представлялась гладь воды, и, увидев себя, он обнаружил совершенство. И он застыл неподвижно, потому что он достиг совершенства, видя самого себя. Этот миф о нарциссе является достаточно характерным ходом мысли для античной философии в целом. Неподвижный перводвигатель является абсолютным совершенством, и именно он, оставаясь неподвижным, тем не менее притягивает к себе все бесконечное многообразие сущего. При этом очевидно, что неподвижный перводвигатель является не материальным, а идеальным началом. Аристотель его называет ум или по-гречески нус. Неподвижный перводвигатель – это мышление, которое мыслит самое себя. Ну и очевидно, что неподвижный перводвигатель – это есть не что иное, как форма форм. Таким образом, в концепции неподвижного перводвигателя соединяются понятия высшего идеального начала, которое движет этот мир, будучи формой форм, будучи мышлением, которое мыслит самое себя. Такова общая философская схема Аристотеля.